Значит, сегодня мы поговорим немножко про любовь. То есть мы поговорим о том явлении, мы говорили про деньги, про родственников, про идеологию, про всякие-всякие аспекты, которые присутствуют в семье. Но сегодня мы поговорим о любви и как о том, без чего все наши предыдущие разговоры полностью теряют смысл. То есть, если любви в семье нет, тогда все разговоры об идеологии, о деньгах, о родственниках, о, так сказать, о праздниках, о шаббатах, обо всем, оно все, все пустеет, все скучнеет, потому что, ну, я не знаю, иногда я слышу страшные вещи, люди, взрослые, люди, которые, ну, не знаю, Толстого читали с Пушкиным и так далее, говорят, о чем вы говорите? Какая любовь? Какая любовь? Обыкновенные, так сказать, какие-то стереотипы человеческого общества и, так сказать, их назвали, поставили галочки. Это любовь, а это дружба, а это, в общем, какие-то договорные всякие вещи, и никакой любви нет. И я слышу, что никакой любви нет и от 20-летних, и от 30-летних, и так далее, и так далее. Мне это ужасно, ужасно, ужасно жалко. Я недавно разговаривала с одной женщиной по поводу шидуха ее дочери. И я так, ну как-то так, полушутя, она разведенный человек. И я так полушутя говорю, ну давайте, хорошо, вы решили сначала, так сказать, устроить дочь, ну а потом давайте уже с вами как-то вот надо попытаться вам... так сказать, дать радость жизни, вот, поустроить семью и так далее. Она мне сказала, что вы, я в этом фильме уже была. Мне не дай бог, я уже не хочу. Я думаю, боже мой, а с каким ощущением ее девочка будет ходить на шедухи и будет ждать какого-то необыкновенного чуда, там страсти, любви, счастья, если вот такое есть. И мне это очень обидно, потому что у меня в жизни моих многочисленных учеников и окружения, и друзей, и детей, и все, я просто могу расписаться, не знаю, там кровью, что любовь есть. Есть любовь, и это чувство всепоглощающее, это чувство самое-самое сильное, самое лучшее, самое яркое, которое есть на земле, и это самый большой подарок, который дал нам Всевышний. Я вам скажу, что когда-то, мы приходили к Торе, и мы были уже достаточно людьми, так сказать, ну, взрослыми. И еще до того, как мы к этому пришли, всякие тогда были в Советском Союзе, всякие веяния, там, духовность. Понятно, что тамошняя духовность была связана там с христианством, с православием и так далее. Это было любопытно. То есть мы съездили на остров Валаам, и там были такие ямы, вырыты в земле, и там нам рассказывали, как люди истязали себя схимники в веригах, которые одевали там на тело и питались хлебом и водой и искупали грехи человеческие. И это было, в общем, как-то так неинтересно. В общем, какой-то такой был в этом полет какой-то духовности, вот они, да, вот сейчас я смотрю там страшные для теперешнего моего понимания вещи, ну там, не знаю, там поэт-песенник Илья Резник, вдруг он, который Аля Пугачева, там все песни, вдруг он крестился, я думаю, боже мой, еврей, ой, бедный, что ж будет с ним, там, не дай бог, не дай бог, потом я думаю, он искал, не дошел, не, но он искал, он хотя бы искал. И вот мы, значит, так это было нам интересно, я могу сказать, когда я поняла абсолютно точно, что это не может быть правильным человеческим, естественным, нормальным путем жизни. Я вам скажу, у меня был годовалый ребенок. Это было еще, мы жили в Москве, и у нас еще стоял телевизор. Правда, он работал довольно редко, но, значит, как-то, проходя там, я знаю, из одной комнаты в другую, там в кухню, я вдруг увидела, такие были тогда модные воскресные проповеди. И вот выступали тогда всякие вот несчастные, этот Хас Вахалила тоже, так сказать, с тяжелой и плохой очень судьбой для себя и для других. Александр Мень выступал часто, еще какие-то там такие, вот только-только тогда разрешили, только-только были вот эти вот, это сейчас там все это цветет пышным цветом, и когда мой сын поехал там преподавать в синагогу московскую, так какой-то у него был месяц в жизни, или там пару месяцев, я не помню, ему стало интересно, так он с трудом выговаривал, и там не только что Большой Спас Глинищенский, а какой-то старосвятительский первый и старосвятительский какой-то еще там второй и так далее. Сейчас это на потоке. Тогда этого не было. И вдруг я вижу, значит, по телевизору выступает молодая, интересная, видимо, достаточно образованная, интеллигентная женщина. Как я поняла, что она интересная и красивая, я не знаю, скорее по наитию, потому что она была в монашеском облачении, и вот так она была, платочек у нее был, вот так, все было практически закрыто. И она говорила, ну, примерно вот то, что нам рассказывали когда-то на Валааме, она говорила о том, что мир настолько погряз в грехе, настолько жуткие совершаются дела, столько лжи, столько предательства, столько обмана, столько вот этой всякой скверны человеческой, что ей, почему она пошла в монашки, ей хотелось как-то не то чтобы уравновесить, но что-то такое принести, какие-то положительные силы в мир. И она подумала, что вот это тот путь, которым она принесет вот эту положительную энергетику в мир. И я ее слушаю, и я слышу, и она мне нравится. Она хорошо, красиво говорит, она хочет хорошего. И в этот момент меня пронзает мысль, нет, это ни в коем случае не может быть не только твоим путем, но это не может быть нормальным человеческим путем, потому что вспомни, что это такое. Высший пилотаж – обет безбрачия, высший пилотаж – черное духовенство, высший пилотаж – что такое высший пилотаж? Я понимаю, что эта женщина никогда в жизни, если она дойдет до вот этих вот высот, она никогда в жизни не поймет, что такое ощутить на своей щеке дыхание самого близкого, самого нужного, самого необходимого тебе человека. Я понимаю, что она никогда в жизни не почувствует в своей ладони малепусенькую ручку, за которую ты отдашь все сокровища мира, которые для тебя дороже всего на свете. И я понимаю, что Всевышний не мог так сделать этот мир, чтобы это было высшим достижением. Это неестественно, это неправильно, это не по-человечески. И вот тогда я поняла, что это не может быть нашим путем. Что это, скажем, там, я знаю, этот институт, там это белое духовенство, ну вот, скажем, там поп, попадья и так далее, ну это как бы, это уступка. Это уступка греховной природе человека. А я не хочу быть греховной, не хочу, чтобы моя природа была греховна. А там вот это вот, ну, греховен человек, поэтому, ну, давайте дадим ему какую-то уступку, вот этот институт брака. Этот институт брака, так сказать, узаконенный и так далее. И я поняла, что это не может быть правда, потому что Всевышний нас создал, мы все разные, мы все, если я смотрю, вот если бы вы все сейчас открыли свои экраны, я уверена, я бы увидела вот столько, сколько вас сидит, и каждая из вас красива, хороша по-своему. И каждый Всевышний дал ее внешность, ее характер, ее ощущения, ее чувства, ее темперамент. Для чего? Для чего? Для того, чтобы все это скомкать и выбросить как ненужную вещь? Это не может так быть. И тогда я поняла, я начала, понятно, что муж сначала, я, значит, за ним. И мы вдруг узнали, я помню, это было для меня такой вот, потому что у меня-то что, я же воспитана на, так сказать, на русской литературе или, скажем, на зарубежной христианской литературе. Я, с чем я сравниваю? Вдруг я понимаю, с чем там эти высшее духовенство, высшие там, с чем я сравниваю? И я вдруг понимаю. Я прочитала, что оказывается, в нашей еврейской религии, по Торе, Коэн а-Гадоль не может зайти в Кодеш Кадашим, в храм Святая Святых, молиться за еврейский народ, если он не женат. Если он не женат, он не может ощутить тепло, ощущение радости, горести другого человека. Он может, наверное, на каком-то теоретическом уровне, но на теоретическом уровне у евреев не работает. У евреев оно все в действии. Именно действие, именно любовь действием, не теоретическая какая-то любовь в душе. Нет. Любовь в душе, Эбседер, ты лучше пойди помой кастрюлю. Это будет любовь, это будет действие. И вот это был один из моментов, который очень-очень развернул нас в сторону иудаизма. Потому что это мы понимали, это мы ощущали, это мы чувствовали. И потом, ну, естественно, я стала много читать по этому поводу, много узнавать, много слушать разных людей. И я поняла, что вот та схема, которую вы ее очень много раз, конечно, слышали и знаете, и вот это вот слово «любовь», «агава», и вот это вот, так сказать, «давать», что любовь по-еврейски – это не, так сказать, не любить для себя, а это любить для того человека, на которого направлена твоя любовь. Это не эгоистическая любовь. Я люблю ее, потому что она хорошо варит борщ, и у нее ямочки на щеках. А я люблю ее, потому что я хочу сделать ее счастливой. И вот это для меня, так сказать, оно все стало выстраиваться. И, так сказать, разделилась вот эта, вот, так сказать, тема любви, разделилась она на два таких кита, на которых стоит вот эта еврейская тема любви, на кита духовного, так сказать, и кита физиологического. И один, помогая другому, выстраивает то, что называется любовь. Что такое кит духовный? Вот это самое взаимодавание. То есть она скорее бежит с работы, чтобы успеть привести себя в порядок. Потому что на работу быстренько хвостик сделала и побежала. Вот. А он скоро придет. Скорее привести себя в подарок, в порядок. Скорее, я знаю, красиво там, погреть котлетки, красиво разложить листики салата в форме сердечка и ждать его, так сказать, счастливое в предчувствии того, что ему это будет приятно. А он, в свою очередь, а он скорее-скорее бежит с работы, из колеля, там, с каких-то своих занятий, скорее-скорее для чего? А вдруг он успеет прибежать раньше, и он успеет, он не успел вчера вынести мусор и быстренько поднести и заскочить, забежать, купить ей мороженое такое, как она хочет, как она любит, чтобы ей было приятно, что он успел. И вот они бегут навстречу друг другу. И когда они сталкиваются, вот происходит то, что называется любовь. Знаете, я очень люблю одну старую-старую притчу, когда, ну, я знаю, там в начале прошлого века ехал какой-то нахальный, расфуфыренный коми-вояжер, ну, скажем, из Житомира в Жмеринку, и отвратительно себя вел. Рядом с ним сидел старик, и он совершенно не давал проходу этому старику, и было холодно в купе, а он, наоборот, распахивал форточку. Потом вдруг он начинал курить и пускать вот эти вот струи дыма, и невозможно было дышать ничем, а форточку уже к тому времени он решил закрыть. В общем, велся отвратительно. И как вот этот пожилой человек ему не просил, молодой человек, вот он, ну, в общем, нахальный, плохо воспитанный, такой еврейский коми-вояжер в желтых ботинках и малиновых штанах. И вот приезжает поезд на какую-то станцию серьезную, и парень видит, что что такое, какое-то движение на платформе, что такое, откуда так много народу, что случилось, разряженные там местечковые хозяева дома в костюмах, тройках из шаршер, это цепочка от часов, которая вот из-под жилетки виднеется, и мамаши, семейства в нарядных на колочках, в платочках кружевных. И что такое, что они... И вдруг доносится до него такой слух, что, оказывается, этим поездом должен приехать известный цадик, который, так сказать, все собрались, чтобы попросить браху. А браха – это очень много. В еврейской жизни браха – это очень-очень много. Вот меня очень трогает, что кто-то из вашей компании, когда я заканчиваю урок, если я забываю сказать вам: девочки, будьте счастливы, мне обязательно об этом напоминают. Потому что я на самом деле хочу вам счастья. И браха – это очень много. Браха – это увеличение. То есть если, так сказать, человек еще живой, и ему желают здоровья, значит, безрат Ашем – это увеличение здоровья. Даже, то есть если даже есть какой-то минимум, и желают вам денег, это будет увеличение. Так вот, значит, эти люди собрались и ждали, когда выйдет этот цадик, и уже прям в очередь становились попросить браху. И мальчишка тоже побежал по вагону, где? И, конечно, вы догадались, вдруг он с ужасом понимает, что вот этот самый старичок, которого он третировал всю поездку, он и есть тот самый цадик, браха которого переворачивает людям жизни, браха которого дает то желанное, то желанное счастье, которого ждут все люди, и вот люди этого городка в частности. Ну и он, ему стыдно, ему неудобно, но он-то приехал в этот городок тоже пробовать своего, так сказать, бизнес счастья, он хочет тоже какое-нибудь дело открыть, преуспеть и так далее. Ну, в общем, он стыд свой превозмог и тоже стоит в очереди к этому цадику. И доходит очередь, и он говорит: «Ребе, ну вот вы меня извините, ну вот мне бы тоже хотелось вот вашу браху. Вот, понимаете, ну я немножко как бы отошел вот, ну, чуть-чуть от Торы. Ну, вот я понимаю, что это все-таки много значит. Вот простите меня, пожалуйста». Он начинает извиняться и так далее. И тогда этот старичок говорит ему: «Хорошо, я тебя прощаю». И что он делает дальше? Он приближает к себе этого мальчишку. Он помогает ему купить обувную торговлю в этом городе. Он снабжает его нужными связями. Он дает ему рекомендации. И он, собственно говоря, приближает к себе его настолько, что этот парень чувствует себя, ну, его названным сыном. Бен Бай, то, что у нас называется. Прям вот сын в доме. И так проходит жизнь. Этот парень, на самом деле, он очень преуспевает. И он женится на хорошей еврейской девушке. И у него хороший и правильный дом. И все у него хорошо. И проходит, ну, скажем, 20 лет. И время уйти в тот лучший мир старику, цадику, который сейчас уже очень-очень древний старик. И вся семья собралась около него. И, конечно, этот Бен Вайт тоже рядом. И он бросается перед ним на колени и говорит: «Ребе, не уходите, не уходите, не ответив мне на один вопрос. У меня есть очень важный вопрос к вам». И он плачет. И Ребе говорит: «Да, сын мой, что ты хочешь узнать?» И он говорит: «Ребе, я понимаю, по-еврейски нельзя мстить. Это вы большой человек, конечно, вы бы не унизились до мщения мне. Но одно дело не мстить, а другое дело приблизить меня к себе настолько, чтобы сделать меня своим сыном. Ребе, почему вы это сделали?» И тогда угасающим голосом старичок Ребе говорит, он говорит: «Ты понимаешь, у нас, евреев, есть такая заповедь – любить каждого еврея. А ты был таким исключительным паршивцем, что тебе нужно было слишком много дать, чтобы тебя полюбить». И вот этот принцип – принцип вот этой притчи – дать и потом полюбить. И чем больше ты даешь человеку, тем больше ты его любишь. И это со мной живет уже много-много лет. Я когда-то это услышала, и я потом очень много раз это проверяла на разных совершенно источниках. Хас вехалила, ло алейну – нам с вами, не дай Бог, проверить это в ситуации, когда болен ребенок. И когда, если есть родители таких детей, они скажут: «Около какого, около того ребенка, около которого сидишь ночи, вот он, понятно, что все, всех детей любишь, и все дети хорошие и так далее, но тот, кому ты больше даешь, кого ты больше вкладываешь сил, тепла, энергии, времени, часов сна, там чего угодно, вот он будет вызывать самую большую любовь». И очень много, знаете, я много-много читала и много разных вещей, и там, вот, да, не знаю, и я все время этому вижу подтверждение. и в нееврейских источниках тоже. Там какой-то роман был, может быть, вы помните, японца, известный японец-писатель, забыла фамилию, «Женщина в песках», Акутагава, не помню. Там какой-то фантастический сюжет, и оказывается, мужчина, там какой-то город фантастический, и для того, чтобы выжить, они должны вырывать, так сказать, песок засыпает, все время засыпает песок их жилище, и надо каждый день выносить этот песок для того, чтобы выжить. И его, так сказать, крадут, потому что у какой-то женщины, видимо, умер муж или что-то случилось, его бросают в эту вот там лачугу подземную вот к этой женщине, и он вынужден ей помогать. Она ему отвратительна, там, она ему неинтересна, она абсолютно из другого мира, он человек, известный писатель, интеллигент, а ему ее жалко, и она надрывается с этими ведрами песка, и вот он начинает одно ведро, второе, просто ей помогает. И помогая ей, он ощущает, что в нем просыпается к ней как какие-то чувства, какие-то ощущения. И вот там, опять-таки, фантастически все освобождается. Он может идти куда угодно, он видит свою машину, оставленную за поворотом. И никто его уже не держит. И он возвращается к этой женщине. То есть вот это давание близкому человеку, естественно, взаимно. Сейчас девчонки скажут, да, конечно, я ему делаю все, я ему буду делать все, а он будет лежать на диване и плевать в потолок. Нет, совершенно нет, девочки. Мальчиков, ребят, мужчин, говорим, их учат. У нас точно так же, в наших, в каких-то правильных системах учебы их учат точно так же. Точно так же. Их учат там на всяких историях, которые, да не знаю, нам почему-то всегда рассказывали, мы жили в Арнофе, и нам рассказывали, что это случай из... Потом я его услышала, этот случай еще 10 раз где-то. Нам рассказывали, что это вот наши там... Есть у нас в Арнофе была ешива, и что вот это вот случай там из ешивы, что ли, Рава Сильвера, как парнишка они там и жили, он там жил и со своими родителями, и неподалеку сняли им квартиру, молодые стали жить вместе. Ну вот он такой уже крутой аврех, он уже не мальчишка, который, так сказать, бегает, вот он уже одевается, у него такая уже халифа, рука, длинный пиджак, он уже такой большой, так сказать, носитель Торы. И он что-то сказал, жена говорит, вынеси мусор по дороге, там, по дороге на шахарит, утром на молитву. Вот, а он говорит, ой, ты знаешь, что-то мне неудобно, я мальчишкой, понятно, я всегда выносил мусор, все, а сейчас как-то вдруг меня, так сказать, увидят, я аврех. Она очень умная была девочка, она сказала, да, конечно, наверное, ты прав. Но помнишь, мы с тобой договорились, что если будут какие-то у нас вопросы совместные, то мы спросим, мы очень уважаем твоего рош ешива, вот, у которого ты учишься и сейчас еще и работаешь, вот. И давай пойдем к нему спросим, что вот с этим мусорным ведром, как быть. Мы же знаем, что у нас в еврейской жизни нет мелочей. И парень сказал, да, хорошая мысль. И они пошли, спросили. А, нет, она ему говорит, ты спроси, ты же пойдешь к нему, так ты его спроси. Вот. И этот парень, да, он, так сказать, молодой муж, он пошел к своему рош ешива и сказал, что вот такая ситуация. Вот, мне как-то я с утра выхожу и, так сказать, уже нарядный, иду в синагогу и все, и как-то мне вот это ведро, ну, наверное, и рош ешива сказал, да, я тебя понимаю, наверное, ты прав. Если у тебя есть такое ощущение, то, наверное, ты прав, наверное, ты прав. Значит, на этом парень пришел домой, так сказать, вполне довольный ответом. Но на следующий день, в 7 утра, в их квартире раздался звонок. Очень интересно, кто бы это мог быть в 7 утра. Они не поняли. распахнули дверь. Ну, как вы понимаете, на пороге стоял Рош Ешива. Он пришел вынести им мусор. Вот так вот нас стараются учить и мальчиков, и девочек. И девочек учат, как приятно будет твоему мужу, если у него, допустим, со вторника по вторник будут висеть выстиранные и отглаженные, и со всеми пришитыми пуговичками, там, я знаю, 7 белых рубашек. А мальчика учат, а ты представляешь, как приятно будет твоей жене, если ты лишний раз позвонишь ей с работы или там с учебы откуда-то и спросишь, ты сегодня что-то покашливала с утра, у тебя все хорошо, ты хорошо себя чувствуешь. Даже если это покашливание было, там азохан-вена поперхнулась. Ей же будет приятно. Или, понятно, отнестись, так сказать, заметить ее новое платье, например. Заметить, какая она, так сказать, там сегодня веселенькая или, например, грустненькая. Как-то так вот войти в ситуацию. Этому можно научиться, этому можно научиться. И это, так сказать, вот такой духовный аспект еврейского брака. И я вам скажу, что этот духовный аспект еврейского брака, если ребята серьезно к нему относятся, серьезно, по-настоящему, на самом деле, не я ему сварю борщ, если он вынесет мусор. И не я вынесу мусор, если она сварит борщ и не сожжет котлеты. А сначала, я сначала попытаюсь сделать все, что я смогу. И я не буду никаких расчетов делать. И то же самое с другой стороны. Если это обоюдно, это очень хорошая платформа для совместного построения не просто жизни, а жизни, которая будет освящена любовью. Без этого нету жизни. Нету жизни. Это вот. Теперь, ну, второй кит, это, конечно, физиология. Это необыкновенный подарок, который нам сделал Всевышний. Это миква, это лекарство от рутины, это лекарство от, так сказать, будней, всегда после будней, Безрат Ашем, в еврейской семье наступает праздник. И это такое большое, так сказать, явление в еврейской жизни, что я знаю очень многих людей, которые, собственно говоря, приходили к Торе из-за этой волшебной сказки Миквы. У меня была очень близкая приятельница, чтобы ей было хорошо. Там, где она сейчас находится, она уже в другом мире. Она рассказывала, что кто-то откуда-то они прочитали, или кто-то им сказал, что есть вот такая сказка Миквы, когда есть водоем, и когда омывают воды, и когда это воды ассоциируются с чистотой, с каким-то светом душевным, и когда звезды выходят, и свет звезд выходит, и так далее. В общем, они начали соблюдать эту игру, эту сказку. Все остальное пришло потом. А вот эта игра, эта сказка, эти звезды, ночь, море, и вот это настолько насыщало каким-то таким духовным светом, что получалось, что и физиология наша, она тоже абсолютно вся пропитана духовностью. И что такое еврейство? Еврейство – это нет одного без другого. Нет одного без другого, нет любви на, так сказать, духовном уровне без ощущений телесных, физиологических, и нет чистой физиологии без того, чтобы дышать одним воздухом и думать одними или параллельными, так сказать, интересными друг другу мыслями и так далее. И получается вот это вот очень хорошо. Получается семья, которая построена на платформе любви. Получается счастье. Теперь можно ли объяснить, что такое любовь? Я недавно слышала одну мою приятельницу, которая пыталась девочкам объяснить тоже вот так. Это было, или это было не по Zoom, или это был записанный урок. Объяснить, что такое любовь, насколько любовь рациональна. С моей точки зрения, любовь абсолютно иррациональна. Абсолютно. То есть, как вдруг получается так, что совершенно чужой тебе человек, не родственник, не, даже не, то есть он может потом случайно или потом, или как-то оказаться там, не знаю, коллегой или там соседом, или там, не знаю, другом брата, но не в этом дело. Он, так сказать, абсолютно генетически, абсолютно чужой человек, и вдруг он становится самым близким, самым необходимым для тебя. Он становится тем, о ком ты, просыпаясь, думаешь, ой, он рядом, фух, хорошо. А засыпая, ищешь его рукой, и если все в порядке, ты спокойно засыпаешь. Это иррациональная вещь, совершенно иррациональная вещь. Я рассказывала когда-то, может, не рассказывала, как мы были на свадьбе нашего друга, близкого друга. Он был взрослым человеком. Он, у него такая очень, так сказать, драматическая история его жизни. И в возрасте, там, не знаю, может быть, это было 55-60, я сейчас даже не могу сказать, сколько, он женился на очень милой, приятной женщине. И тоже у нее еще более драматическая история жизни была. А слава богу, они встретились, нашли друг друга. Вот. И, значит, была небольшая свадьба у тех людей, которые им сделали шедух. Дома это было. Вот. В маленькой комнатке собрались несколько женщин. Уже когда прошла хупа и все это. Значит, до застолья. И женщины были незнакомы друг с другом, потому что, ну, в общем, как-то так, хозяйка дома, там, я с его стороны, там, еще кто-то, и там, какие-то дети пришли, ну, там, приятельница, что-то такое. Вот, а мужчины в другой комнате. И как-то так все сидят, молчат, кушают. И мне как-то стало, ну, не знаю, может, я такая говорливая, или, ну, мне хотелось как-то, чтобы было, чтобы этот день ей запомнился не только тем, что посидели, покушали, и вот хупа, и кольцо на ее руке. И я подняла тост, и я сказала, что я хотела бы вам пожелать, чтобы каждое утро, проснувшись, вы думали, какое счастье, что я его жена. И чтобы каждый вечер, ложась спать, вы думали, какое счастье, спасибо Всевышний, что он мой муж. Ну, так все, так сказать, все, да, выпили, лыхаем, лыхаем, мазальтов, мазальтов. И прошло, я знаю, ну, довольно, ну, полгода, наверное. И мы встретили. Тоже случайно на каком-то торжестве. И мы с тех пор не общались, не пересекались. И вдруг она мне говорит, представляете, как стало мне тепло на душе. Она говорит, вы знаете, я вспоминаю вас каждое утро и каждый вечер. То есть она говорила спасибо за счастье быть, почему она вспоминала меня? Она говорила спасибо за счастье, что она его жена, что он ее муж. И это так должно быть. Это так должно быть. Понимаете, когда говорят, например, меня очень дергают такие вот разговоры, что понятно, свежесть чувств, она поначалу, в начале, так сказать, брака. Потом люди, семья, рутина, работа, проблемы, дети, люди стареют, люди, так сказать, появляются какие-то еще, так сказать, побочные дела и так далее. И понятно, что через там, какое-то время жизни понятно, что чувство, ну то, что мы говорим, любовь, чувства притупляются. Но вообще не понимаю. Вообще не понимаю. Чем больше ты узнаешь близкого тебе человека, любимого, с которым тебе хорошо, чувства же должны разгораться, разгораются, как же притупляются. Я сегодня получила на WhatsApp от одних моих ребят, получила письмо. Вы помните, какой сегодня, ну, не помню, где мой телефон, не знаю, куда я его дела. В общем, на телефоне написано, вы помните, какой сегодня главный или особенный день. И там красиво так из песка выложено цифра 10. И я им написала, уже 10 лет? Уже 10 лет не может быть! Это же было вчера! И они написали, вот в том-то и дело! В том-то и дело! Вчера! И такие же влюбленные, и так же смотрят друг на друга. Может быть, еще больше, более влюблённые, потому что уже становятся не просто влюбленными, возлюбленными, а становятся еще и в какой-то степени родственниками. И поэтому чувства, ощущения, они, так сказать, возрастают. И я воспринимаю это только так. И я совершенно не понимаю вот эти книжки, которые пишут там всякие руководства и так далее. Ну, понятно, что 20 лет, это уже следующий. Какой 20 лет? Я знаю и 20 лет, и 40 лет. И я очень люблю, я вам скажу. Я когда-то, может быть, говорила, книжка в книжке, «Подстрочник», я очень люблю ее вспоминать, в книжке «Подстрочник», переводчица «Малыша и Карлсона», переводчица там «Пеппи Длинный Чулок» и так далее, переводчица со шведского языка, Лилиан Лунгин, она вспоминает о своих встречах с Астрид Лингрен. Это та женщина, которая подарила миру вот эти вот замечательные сказки «Малыша и Карлсона». Вот. И она вспоминает свой разговор с Астрид Лингрен. Вот, я вам покажу. Мне даже один очень-очень близкий друг, я не знаю, это видно, не видно, один близкий друг вот, был в Швеции и даже привез мне вот такую на австрийской денежке, такой большой, Астрид Лингрен, чтобы она, так сказать, всегда лежала, она у меня всегда лежит в кошельке, и не потому, что это денежка, а потому, что это Астрид Лингрен. И вот Лилиан Лунгина спросила, как ты могла сочинить такие вещи? Как тебе в голову, так сказать, вот эта вот вся радость пришла, вот этот цвет, эта детская непосредственность, вот эти ощущения. Как, откуда ты это взяла? И Астрид Лингрен, Астрид Лингрен сказала, знаешь, это, наверное, потому, что мы с братом жили в ощущении великой любви. Наши родители, это был образец необыкновенной великой любви. И поэтому мы были очень счастливы. И она рассказала историю, что когда-то на какой-то ярмарки, ее отец увидел ее будущую мать. Та была 14-летней девочкой. Он увидел ее и больше уже не мог думать ни о ком. Он дождался, пока эта девочка выросла, И он пришел чинно, как полагается, просить у родителей, как было это в том веке, в позапрошлом веке, и он пришел просить руки этой девочки. И родители этой девочки, которая уже выросла, они посмотрели, что человек приличный, порядочный, хороший, спросили у девочки. Девочке тоже, видимо, приглянулся этот парень. И вот родилась такая семья. И всю жизнь, значит, дети ощущали на себе вот это счастье любви их родителей. И тогда Лунгина спросила, а что сейчас с твоими родителями? И Астрид сказала, моя мама уже в лучшем из миров, она умерла. Ой, спросила Лилиан Лунгин, а как же твой папа это перенес? Что ты, сказала Астрид, мой папа каждый день благословляет небо, что горе разлуки досталось ему, а не ей. Вот, это любовь. Это то, что называется любовь. Абсолютно иррациональное и совершенно волшебное чувство. Идем дальше. А поддается ли любовь анализу или контролю? Это интересный вопрос, потому что Шидух – это как бы, так сказать, 90% анализа. Шидух – это, ну, теплое ощущение максимум. Ну, какая-то легкая влюбленность, но это еще далеко-далеко-далеко не любовь. Далеко-далеко-далеко не любовь. Даже нечего сравнивать, даже нечего Рав Ицхак, когда он говорил, так сказать, хотел сказать что-то хорошее, молодым, говорит, ну да, конечно, ну понравится, ну хорошо бы, чтобы понравилось, да. Влюбленность, да. Так как же быть? Может ли, так сказать, любовь, можно ли любовь проанализировать? Любовь не надо анализировать. Шидух, да. Шидух можно проанализировать и тем самым подготовить себе платформу для вот той самой необъяснимой волшебной любви, которая будет Безрат Ашем в перспективе. Теперь, поддается ли любовь контролю? Любовь, наверное, нет. И не надо. Если хочется, пробегая мимо, не знаю, кухни, чмокнуть своего мужа, не надо себя контролировать в этом и, так сказать, не давать это себе сделать. Пожалуйста, так сказать, хочется, но что поддается контролю, да, поведение, человеческое поведение, благодаря нашему серому веществу и воспитанию, оно, конечно, поддается контролю. Поэтому, так сказать, вести себя, надо понимать, где и как. И где, так сказать, чувства можно абсолютно, так сказать, открыть и дать им волю, а где надо, так сказать, вести себя достаточно сдержанно. Но это не значит, что от этого любовь как-то становится меньше, или она, так сказать, мы ее загоняем куда-то. Она, так сказать, она не в рамках. Любовь, она без рамок. А в рамках наше поведение, наше человеческое умение себя вести. Это да. Теперь, возможно ли стимуляция движений души? Вот этот вопрос у нас еще такой есть. Возможно ли стимуляция движений души? Или, скажем по-другому, возможно ли взбодрить любовь, если вдруг что-то как-то чуть-чуть, как-то вот, нет, не скажу, скучновато, это нехорошее слово, ну вот, будни это тоже, ну вот, как-то вот, вот праздник. Праздник должен быть всегда праздник, всегда. И вдруг чуть-чуть исчезло ощущение праздника, срочно латать. Я вам скажу плохой такой случай. Ну, тогда мы договорились, я буду крайние какие-то случаи говорить, но такие. У меня были одни ребята, которые очень хорошо поженились, все, потом вдруг у них что-то такое непонятно. Она все время ворчит, она им недовольна, он молчит. В общем, что-то разладилось до того, что это уже дошло и до его рожь ешива, и до меня. И, короче говоря, и я его позвала. И мы с ним вот раскручивали эту ситуацию. Ему было очень-очень-очень неудобно, видимо, мне говорить, может, там, как женщине, и все. Но он, в конце концов, не выдержал и сказал: ну, чувствую я, ну, не хочет она меня, ну, не нужен я ей. И вот тогда, значит, я начала эту ситуацию раскручивать обратно, и я, так сказать, я ей позвонила, и говорю: как, что, как ты его встречаешь, и в чем ты его встречаешь, и что ты, и срочно она говорит мне: что сейчас до вещей, дети у этого зубки режутся, этот разбил губу, этот, это самое, я сейчас пойду себе покупать наряд. Я быстро послала кого-то, нашла, посидели, чтобы бэбиситерами у нее дома. Я по карточке срочно оплатила ей какие-то, не знаю, там 200 шекелей в каком-то магазине. Сказала: тебя там ждут. Быстро, срочно, новый красивый халат. Жди его так, чтобы он чувствовал, что он для тебя что-то значит. И подмажь, неважно, подмажь глазки и улыбнись, когда он придет, улыбнись в этом халате вот с этими глазками. Он должен почувствовать, что ты хочешь что-то для него сделать, что это для него. Это не тот, так сказать, новый, там, не знаю, парик, который ты купила для того, чтобы пойти на работу, или это, так сказать, там, не знаю, какая-то вещь, а это для него, это ты дома, это... Слава Богу, все наладилось, и Барух Ашем, и очень они любящие люди, и все. То есть стимуляция движений души и тела, я написала только в нашем плане движений души, но у нас это все вместе. У евреев душа и тело, оно вместе. И это возможно. И это, так сказать, если вас будут интересовать какие-то способы такой стимуляции, так мы будем об этом еще говорить. И способы стимуляции, ну, скажем, я вам расскажу, наверное, сейчас скажу, а может быть, вот на следующем уроке повторю поподробнее, скажем. Иногда ребята там куда-то выходят. Вот мы вот наш байт-свит-байт, это Babysitter Plus, мы делали для того, чтобы муж и жена могли выйти и ощутить снова, что они молодые, что они красивые, что они влюбленные и так далее. И они вдвоем. Но я вам скажу, что есть еще более, так сказать, такой топ-возможность такая. Можно, скажем, вот взять время в частном бассейне. Я не скажу, что это дешево, но, так сказать, по сравнению с рестораном, не настолько и дорого. Там в Иерусалиме, под Иерусалимом, я вам могу сказать, я думаю, что в городах у каждого, в каждом городе есть рекламы. Брейха Протит, это в Израиле, я уверена, что есть и в Америке, и в Европе, везде есть такие вещи. Бассейн на двоих – это стимуляция и душевных и физиологических стремлений. Вода – это наш, это наша вода, вода, Тора, время – это все, что касается миква, это все, что касается каких-то духовных моментов. А там же будет у вас сауна, а там же будет джакузи, а там же вы будете вдвоем, а там же вам еще могут подать, если вы еще заплатите 50 шекелей, вам еще дадут потрясающие там полотенца и по стакану шампанского. И это уже будет совершенно прям как в кино. Понимаете, во многих семьях не хватает вот этого ощущения, как в кино, как в том мире, а у нас лучше, чем в том мире, потому что у нас чище, правильнее, живее, плюс, как в кино, плюс бассейн на двоих, плюс два бокала шампанского, и понятно, что это, так сказать, стимуляция движений и души, и тела, и вам этой хватит стимуляции, ну, на месяц-два, кому-то три, это точно. И будете вспоминать, и хихикать, и радоваться. И это, в общем, может себе практически позволить каждый человек. И если вы захотите, я вам даже продиктую телефон такого очень красивого, хорошего, на хороших западных стандартах построенного частного бассейна в районе Тельстон под Иерусалимом. Теперь следующий момент. Внимание, тепло, улыбка, какая-то шутка или подарок, цветы, борщ. Вот почему я написала «или». Ведь любой нормальный человек скажет, почему или, и почему и почему не через запятую все вместе. Вот честное слово, есть семьи, не про нас будет сказано, не про вас будет сказано, когда вы построите свою реальность счастья, свои семьи, вот честно, есть семьи, у которых или-или. Вот прям бьюсь, или-или есть люди, которые могут, так сказать, стимулировать, так сказать, внимание и тепло, и улы, и так далее. А есть, а что я ей буду звонить-то, собственно говоря? Что я буду звонить? Я ей зарплату отдаю, она вообще всем может распоряжаться. Она вообще все, что она хочет, она хозяйка в доме. Ну, что мне ей еще звонить? Или «А ты меня любишь? А ты меня любишь? А ты меня любишь?» Мой муж очень любит анекдот такой, который у нас с ним. Я говорю, а я его не понимаю. Не понимаю. Они все смеются. Вот честное слово, я обычно анекдоты понимаю. А вот этот анекдот, честно, не понимаю. Вот вы понимаете или нет? Утром садятся муж и жена завтракать. Вот. А жена говорит, Вась, а ты меня любишь? А Вася говорит, вот не можешь утро начать без ссоры. Вот честно, не понимаю. А люди обычно понимают. Так вот, я вам хочу сказать, что чего-то одного недостаточно. Недостаточно. Недостаточно, когда «Вась, ты меня любишь?» Ну, я же тебе это сказал 24 года назад. Будут какие-то изменения, я тебя оповещу. Ну, вот с нами, женщинами, это не работает. Нам нужно очень-очень... Только одна женщина в жизни, девушка, она еще не замужем, только одна сказала мне, что она не любит нежностей. И почему он начал на шедухе с ней как-то так тепло разговаривать, что это такое, он как-то сказал ей на шедухе, ну, что она такая милая, а эти нежности, ей не подходят, она не любит. У нее вот все сестры такие нежные, а она этого не любит. Это была одна вот женщина из встреченных мною за там сколько-то лет моей жизни. И наоборот, недавно одна девочка послала мне свое резюме. И вот это я очень хорошо понимаю. И она пишет мне, вот что она собой представляет, там образование, работа, та-та-та, что она хочет, какого она хочет мальчика, что она хочет видеть в нем. И вдруг она пишет, и вы знаете, я хочу человека, который любит обниматься, который любит, ну это как психологи у нас говорят, да, телесный контакт. Она просто написала, который любит обниматься. Вот я чувствую, мне это надо. Вот я хочу... Человек, который любит обнимашки, это мое. И это можно очень хорошо понять. Поэтому ни в коем случае, поэтому я хотела именно вот написать это «или», чтобы вы спросили, а почему «или»? Так вот, ни в коем случае, никакого «или». Внимание, тепло, улыбка и шутка, они не просто не подменяют собой и не исключают, а они зовут к себе и подарочки, и цветы, и вкусный борщик, который мы ему сварим, и шашлычок, который вы вдвоем сделаете на балкончике, и он будет так замечательно пахнуть и так далее. Это будет ваш маленький праздник, там, я знаю, в четверг, вот, так сказать, перед шаббатом вы решите остаться вот так вдвоем, например, и сделать себе вот такую... Ну, день миквы это особенная вещь, и это, я не знаю, хватит ли у нас времени сегодня об этом поговорить, или мы все-таки перенесем на наш последний урок. Миква – это такой подарок, который его нельзя просто так вот через запятую. Это совершенно особенный день, особенные чувства, особенные ощущения. И это, собственно говоря, все, что, так сказать, делает еврейскую семью по-настоящему крепкой, святой и такой, ну, особенной, совершенно особенной семьей. Тот, кто говорит, а я видела, мои соседи, они такие, 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 такие. Ну, что я вам скажу? Значит, там что-то такое, так сказать, идеологически не срослось. Потому что если мы стоим на хороших опорах, так сказать, еврейской идеологии, без ратоши все срастется. Не, так сказать, не само собой. Иногда бывают нужны подпорки, помощь. И ужасно я злюсь на мужчин, которые совершенно от себя... Женщина, да, она еще готова прийти за помощью мужчина. Ой-ой-ой. Один, вот тот парень пришел, и все получилось. Понимаете? Вот. Теперь чуть-чуть я бы сказала, хотела сказать о ссорах и о ревности. Обязательно ли ссоры сопутствуют любому браку? Вот. И ревность или это хорошее чувство, которое, так сказать, взбадривает любовь, или, может быть, можно обойтись без этого. Вот, и я даже обращаю внимание на заголовки уроков моих коллег, которые пишут, например, как правильно ссориться. Вот. Но это не про меня. Я считаю, что какие-то идеологические или какие-то там споры, или какие-то там, не знаю, одному нравится я знаю, Ренуар, а второму Писаро. Цедер, это все может быть. Кто-то, мой муж совершенно в восторге был, ну, и всем рекомендовал на волне на нашего вхождения в Тору, такая есть книжка «Радуйся, юноша», вопросы-ответы, юноша и раби, там вопросы-ответы, вот как-то они ему вот так все поставили. А меня эта книжка оставила абсолютно равнодушной, и я, совершенно прикипевшая намертво к книжке, которую, так сказать, переписал, он перевел, но на самом деле это история его тшувы, это книжка «Все для босса» Эзры Ховкина. А вот мне, вот это мое. Но это же не ссоры. Это же не ссоры, это же не выяснение отношений. Это, так сказать, у каждого есть своя личность, свое то, что иногда он мне говорит, я иду на какой-то урок, лекцию, иногда он мне говорит, а вот там, вот скажи, ну, он мне хочет помочь, и говорит, вот скажи это. Я говорю, нет, это не мое, это ты можешь сказать. А я не могу, у меня это как-то по-другому. Ну и нормально. Но ссоры – это что-то другое. И если можно, не научившись правильно ссориться, желаю вам, чтобы вам эта наука не пригодилась никогда, прожить жизнь без ссор, я вас уверяю, есть семьи, у которых это получается. Есть семьи, у которых это получается. Понимаете? Ну, а у ревности это уж вообще не наши чувства. Ревность – это, так сказать, это из другой оперы. Хотя, к большому сожалению, я понимаю, что бывают такие какие-то всякие не самые лучшие моменты в религиозных семьях тоже. Но это абсолютно… Если бы у нас было время, мы бы подробнее об этом поговорили. То есть, если ты знаешь, что… Ты его половинка души, а он твоя. А две половинки, они соединяются в одно целое. Ну, куда тут может ревность? Куда тут может разлучник или разлучница зайти? Куда? Нету для этого места, нет петаха, нет никакой трещины для того, чтобы какой-то, значит, там, как это, треугольник, третий он или там третья она, куда-то зашли, поэтому не о чем говорить, если ты, так сказать, еврейский брак – это абсолютно полное доверие. Понятно, что это доверие, оно зиждется на любви, которая, в свою очередь, зиждется на нашей регламентации, нашей физиологии, на нашей микве. Понятно, так сказать, вся эта прямая, победная, финишная, она ясна. Но она есть. Если есть, так сказать, влюбленность, ожидание, ощущение и удовольствие от определенного человека, то никакой другой уже не всудится. А вот ощущение, а вот, так сказать, удовольствие и в браке, и, так сказать, взрослая тема, но я пока думаю, что я не буду ее касаться, это взрослая, так сказать, тема, это отдельный разговор. И это тема для еврейских источников, для еврейских мудрецов, для еврейских книг, которые эту тему на самотек не пускают. И которые, так сказать, есть очень много научных трудов наших хазаль и наших рабоним, которые уделяют этому большое внимание и, так сказать, при восторгах любви и ощущений и так далее, поговорим об этом в следующий раз уже так более подробно, не может быть места ревности. Потому что если утром ты бежишь на работу и ты представляешь себе, что будет, когда вы соединитесь вечером, и безрат Ашем, молодые, хорошо, средненькие, уложите детей и так далее, и все это счастье на вас навалится, то вы совершенно не ощущаете и не чувствуете, не понимаете, что рядом с вами кто-то может конкурировать с вашим мужем. Это совершенно это из другой оперы, это к еврейскому браку не имеет никакого отношения, если еврейский брак, он настоящий еврейский брак. Вот. И теперь, значит, влияние, вот это совершенно такая, мой муж не понял, что я хотела этим сказать, влияние свежести чувств на свежесть чувств. Праздник – ожидание праздника. То есть нашей свежестью чувств мы стимулируем свежесть чувств нашего мужа. Его свежесть чувств, он успел сказать какие-то слова, у тебя поднялось настроение, ощущение, захотелось чуть-чуть попрыгать, и ты уже счастливый. Когда-то один из наших детей, мы зашли в комнате, что-то такое, муж зашел, он запрыгал. И муж говорит: ты чего прыгаешь? Он говорит: я прыгаю от того, что ты мой папа. Так вот, в браке я прыгаю от того, что ты мой муж. Это работает точно так же. У меня есть настроение жить, радоваться, любить. У меня классно получается на работе. У меня здоровские подружки. У меня так все хорошо. И вообще, я такая классная бабка. Почему? Потому что сообщаемая свежесть чувств, она стимулирует ответную свежесть чувств. Чего я вам, девочки, очень-очень-очень всем желаю, чтобы у вас получилось все, о чем мы говорили сегодня, и чтобы всякие вот такие там ссора, ревность, эгоизм и так далее, чтобы эти слова вообще даже вы забыли в своем браке, что они существуют.